بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. Продолжаем наши уроки, посвященные вопросам исправления понятий. Мафахиб яджиб ан тусахих, как мы назвали цикл наших уроков. В течение этих уроков мы будем рассматривать те понятия, в которых есть недопонимание в сегодняшнем исламском мире, и даже явное искажение того изначального понимания, которое было у праведных предков и впоследствии у большинства ученых. И на прошлом занятии мы разбирали вопросы, связанные со слабыми хадисами. Сегодня рассмотрим более серьезную проблему, более глобальный вопрос. Это вопрос беда, то есть вопрос с новшествами, нововведениями. Что это такое, какие они бывают, делится ли вообще беда на какие-то подразделы, либо все, что появилось после смерти пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это является запретным, либо все-таки в этом моменте есть какие-то уточнения или пояснения. И этот вопрос стал очень краеугольным камнем в уме, и вопрос, который одна группа начинает обвинять в беда. А беда – это серьезное обвинение, это не просто обвинение в грехе, потому что беда – это фиск в основе своей, это грех. И когда ты человека называешь бедатчиком, ты его называешь фасиком, грешником. Это как минимум. То есть ты обвиняешь его в грехе и в том, что он грешник. А это серьезное обвинение для мусульманина. Поэтому этими понятиями не стоит разбрасываться, и обвинениями этим не стоит разбрасываться, не разобравшись в самом вопросе, что это такое. И обычно люди, которые не имеют совершенно никакого представления о шариате, о шариатских науках, ни о сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, обвиняют умму в целом в масса новшеств, в бида и так далее. И в целом есть как бы вот в отношении бида можно выделить две современные большие группы. Это с одной стороны такие, так скажем, неосалафиты, как они себя называют, или вахабиты, как мы их называем, которые считают, что все, что не было при пророке Мухаммаде, саллаллаху алейхи ва саллям, является ересью. И они выдвинули такое интересное правило, которое встречается только в их книгах, о том, что в вопросах мирских, да, все, что не запретно, то разрешено. А в вопросах ибадата, то есть в вопросах поклонения Аллаху, все запрещено, кроме того, что разрешено. Вот это правило они распространяют в своих книгах, видеолекциях. И вот это понимание они считают как бы тем пониманием, на котором стояли салифы этой уммы, и оно является правильным пониманием в вопросах беда. Но, как мы увидим далее, это абсолютно неправильное понимание, абсолютно неправильное определение. И если этому определению следовать, то сахаби, ридваннуллахи алейхим аджмаин, будут главными бидатчиками уммы. А так как мы знаем, что сахаби не являются бидатчиками уммы, они являются самым лучшим поколением мусульман, поэтому, с одной стороны, у нас появляются сахаби, и вот эта группа людей, кого мы выберем? Сахаби или этих людей, которые в 15 веке, 14-15 век хиджры лучше понимают сунну пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, чем сахаби? Конечно, мы выберем сахаби. Это вот одна группа. Другая группа, можно их назвать псевдосуфиями, или, как их сами суфи называют, муташейхи или заблудшие суфи, которые в вопросах следования за своими шейхами и устазами зашли в слишком крайнюю форму, когда они там им начинают дозволять то, что запретил Аллах, или запрещать им то, что Аллах дозволил, либо дозволять то, что Аллах запретил, и начинают исповедовать в отношении своих шейхов убеждения, не соответствующие шариату. То есть есть и чрезмерная крайность в этих вопросах. И, к сожалению, эти люди стали болезнью для мусульман, и на основе них уже выносится суждение о суфизме в целом. То есть, когда люди собираются разных полов в одном месте, делают зикр, женщины без хиджабов, ну, как бы, что это такое? Это не соответствует сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, такие формы зикра. И само по себе такие сборища являются харамом, просто там присутствовать, не то, что там зикр делать. И на основе этих людей, действий этих людей, выносится суждение о суфизме, о тарикатах и так далее. То есть есть и эта болезнь, то есть есть эта крайность в вопросах беда. То есть люди делают беда, собираются мужчинам и женщинам на зикр вместе смешиваться, когда нет между ними преграды, и женщины там свой арал даже не прикрыли, Об этом и речи не может идти, это не может быть поклонением Аллаху. Поэтому есть вот вторая крайность, вторая болезнь. Поэтому, иншаллах, попытаемся разобраться в этом вопросе, что такое же бида. Что же такое бида? Чтобы понять, что такое бида, надо понять, что такое сунна. Надо понять, что такое сунна. И сунне дает разные определения, существует множество определений, что такое сунна. Мухаддисы говорят, что сунна пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, что такое сунна. Сунна – это все, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, делал, либо косвенно одобрял какие-то действия. Соответственно, мы видим, что сунна в сути своем – это некое действие. Это некое копирование того, что делал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям. Естественно, с ниятом это копировать. С ниятом, да, и мы знаем, что любое действие имеет вознаграждение лишь тогда, когда оно совершается с правильным, с ниятом. А просто само, не просто само по себе, когда оно делается. Им нужен ният. Поэтому мы видим, что в сути своем сунна является неким действием, в виде каких-то действий, либо слов, либо того, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, одобрил косвенно. Ну, молчание, знак одобрения, молчания. И, соответственно, бидаа, ученые говорят, что бида в его лексическом значении, в его лексическом значении, это все, чему нет примера до того, как оно появилось. То есть, грубо говоря, бида это все, что мы не получаем от практики пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям. То есть, это то, чего не было, то, чего пророк саллаллаху алейхи ва саллям не практиковал, не делал. То есть, мы видим, что сунна это некое утверждение, то есть, это некое действие, совершение чего-либо. А бида – это нечто новое, появившееся, то есть некое новое действие, некое новое явление, которое при пророке, алейхиссаляту вассалям, не было. Которое при пророке не было. И, соответственно, мы понимаем, что если начать отрицать все, что появилось после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, то нам надо всем переселиться в пустыню и перемещаться на верблюдах, и жить в палатках. Соответственно, мы это понимаем, что это абсурд. Это абсурд, и даже при жизни уже имамов, мазхабов, Абу Ханифы, Малика, Шафи, мир уже был другим. Был прогресс, они уже перешли, жили в городах, прогресс происходил, и быт уже был другим. Но никто не призывал к этому. Никто не говорил, что нельзя там чем-то новым пользоваться и так далее. То есть мы видим, что в сути своем не все, что появилось после смерти пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, является запретным. Потому что наши праведные предки не призывали к тому, чтобы мы переселились в пустыню и воссоздали некую атрибутику быт тех времен, времен пророка Мухаммада саллаллаху алейхи ва саллям и сахаби. Это абсурд. Это абсурд. Соответственно, есть некие другие принципы, на основе которых мы выносим суждения о неких новых вещах. И поэтому ученые выделяют бида двух видов. Выделяют бида двух видов. Как имам Шафии сказал, рахимуллаху та'аля, как это передается в книге «Хильятуль Аулия» от Абу Наима, имам Шафи сказал, что всякая вещь новая, бида, бида'атан. Есть, говорит, два новшества, новшества двух видов. Бида'а махмуда и бида'а мадмума, то есть бида'а восхваляемая, хорошая бида'а, и бида'а порицаемая. Бида мазмума, то есть та бида, которая является порицаемой. И определил принципы, на основе которых нужно это определять. То есть, когда некое новое явление появляется в нашей жизни, то есть тот принцип, то основание, при помощи которого мы определяем, вот это, то, что появилось новое, это хорошо или плохо. И имам Шафи, машаллах, сказал великолепные слова. «Вамма вафака сунна, фаху махмуд». А все, что соответствует сунне, то это благо, это хорошо. Вамахаля фасуна фаво мадмум. То, что противоречит сунне, то это запретно. Здесь надо сделать упор именно на те слова, которые употребил имам Шафи, рахимуллах. Он не сказал то, что не пришло из сунны. Он сказал мавафака, то, что соответствует сунне. То есть то, что соответствует сунне. То есть то, что соответствует принципам, которые заложены в сунне. То есть то, что соответствует тому, что Куран и хадисы сказали, что это халяль и что это харам. То есть, если нечто новое появляется, и мы видим, что это грех, да, это явно противоречит Корану. Например, новый какой-нибудь алкогольный напиток или какое-нибудь наркотическое средство, новое, которое до этого не было известно. Это же новшество. Это нечто новое появилось. И мы видим, что это нельзя, это плохая новость. Почему? Потому что это харам. Аллах это запретил. Соответственно, мы не имеем права это делать, на нас будет грех. А если же нечто новое появившееся, оно соответствует сунне, то есть не противоречит, то есть соответствует, значит, не противоречит. Ключевой момент. Соответствует, значит, не противоречит, а не то, что его не было. И вот это ключевое определение, которое дает имам Шафии, также это определение приводит имам Байхаки в своей книге «Монах Ибн Шафии». То есть это известное выражение от имама Шафи, и в имаме Байхаки есть пояснение к этому. То есть не противоречит книге Аллаха, сунне пророка, хадисам и джме. А если оно противоречит, то это заблуждение. То есть если некое новшество появляется, и оно противоречит Корану, то есть в Коране есть явный аят на запрет этого. Или есть запрет от салифов на это. Какие-то сахаби сказали, что это нельзя делать, либо табиины сказали, праведные предки, либо на этот счет имеется иджма. Что иджма мусульман, что это делать нельзя. Тогда это заблуждение, бида адаляля. А что же быть тогда с тем новым, что появилось, которым мы не видим, на запрет которого у нас нет доказательств, или нет каких-то явных ни в высказывании в сахаби, ни в Куране, ни в хадисе, на этот счет не имеется иджма. То есть, что такое, вот сама по себе вещь, когда она появляется, новая, в основе своей она запретна или дозволена? Вот некая новая вещь абстрактно появляется, вот в сути своем, нам надо сначала доказать, что это харам или что это халяль. Вещь сама по себе в сути своем дозволена или запретна? Джумгур усулиюн, то есть большинство усулиюнов, то есть знатоков усулиль-фикха говорят, что в сути своей вещь дозволена. Любая вещь, когда она появляется, в сути своей она дозволена. Пока на это нет доказательств обратного. Это джумгур усульюнов говорит, кроме некоторых ханабалитов. Часть ханабалитов сказала, нет, в основе своей вещь запретна, пока не будет далили на ее разрешенность. И вот эту часть, часть этих ханабалитов, мнение этих ханабалитов распространяют современные вахабиты. И не только это мнение они взяли у ханабалитов. В целом, что такое фирка вахабия? Фирка вахабия – это группа, которая появилась в лоне ханабалийского мазаба. И часть вот именно особенностей в вопросах акиды, вопроса усуля, понимания сунны, они пытаются сделать единственно возможным вариантом ахлю сунна и навязать ее всей общине. Хотя это самый, в плане численности, самый маленький мазаб, который из среды четырех. Там ханафитский, шафиитский и маликитский мазаб, естественно, ученых этих мазабов несравненно больше, чем ханабалитов. И, естественно, умма в целом, джумгур не может ошибаться в этом вопросе. И поэтому улема говорят, что всякая вещь в основе своей дозволена. И поэтому, чтобы доказать, что какое-то действие является запретным, нужна далиль. Когда тебе говорят, не делай этого, вот простой пример, который мы часто встречаем, например, после намаза, обязательного коллективного намаза, делается дуа коллективная. Читается вместе тазбих, который пришел из сунны, затем какие-то аяты из Корана, аятуль курси, потом делается коллективный дуа. И обычно эти люди подходят и говорят, не делай ахи этого, не делай это бида, это нельзя делать. Ты у него спрашиваешь, почему? Почему это нельзя делать? Он говорит, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, этого не делал. Вот это другой момент, важнейший момент из усуль-фикха, который эти джахили не понимают. И эти люди хотят нам сказать, что матрук является сунной. То есть то, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, не делал, вот не делание этого является сунной. Вот что они хотят нам сказать. Что оставленное действие, действие, которое является матруком, то есть то действие, которое пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, не совершал, вот несовершение этого является сунной. И поэтому это делать нельзя. Вот так они пытаются сказать. То есть, что матрук является сунной. Но это на самом деле является абсолютным джаглем и непониманием усуль-фикха, ибо матрук не является сунной. Почему он не является сунной? Потому что пророк Мухаммад, саллиллаху ассалям, обучил нас всем фарзам. То есть, все в вопросах фарза он нам разъяснил. И разъяснил нам все вопросы харама. Но пророк, саллиллаху ассалям, не сделал всех мандубатов. То есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не показал нам все возможные варианты вознаграждаемых действий. То есть мы знаем, что такое ибада. Ибада это то, за что у нас будет саваб, вознаграждение. Так вот, пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям не совершил всех мандубов. Почему? Потому что были более важные задачи, стояли перед мусульманами. Была война, сначала были притеснения. когда он жил в Мекке. Потом переселились в Медину, саллиллаху алейхи ва саллям. Потом была война с язычниками, было установление исламского государства. И поэтому пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, не совершал ни всех мубахов, не совершил ни всех мандубов. Он просто показал нам все фарзы, и даже он оставлял некоторые мандубы, чтобы люди не подумали, что это фарз. Поэтому пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, не совершил всех мандубов. То есть мандуб – это то действие, которое не является обязательным, но за совершение которого есть вознаграждение. Это называется мандуб в усуль-фикх. То есть желательное действие, мустахаб. Желательное действие. То есть то действие, за которое Аллах тебе даст вознаграждение, но которое тебя никто не обязал совершать. Ты можешь делать, можешь не делать. Это называется мандуб. И поэтому улема по усуль-фикх говорят, что пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, не совершил всех мандубов. Не совершил всех мандубов. Потому что он был занят более важными вещами. Более важными вещами. И это, во-первых. Во-вторых, очень важный момент. Оставление пророком чего-то, то есть то, что если пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, что-то не совершал, это не означает, что это запретно. И это не означает, что это делать нельзя. Спросят, какой далиль? Далиль есть очень хороший, который приводят усуль-юны в Сахихейн, то есть и в Бухаре, и в Муслиме приводится хадис от Харида ибн Валида, когда он пришел к нему, саллиллаху алейхи ва саллям, с ящерицей, и пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, выказал отвращение к ней, что он не хочет это есть. И Халид ибн Валид спросил, это запретно? Пророк сказал, нет. Но не стал сам есть. А Халид ибн Валид съел. Что говорит этот хадис? О том, что матрук не является сунной. Если пророк, саллиллаху алейхи ва саллям, что-то не делает, значит, это само по себе, это не деланье, не является сунной. Сунна является деланием что-то, совершением чего-то. Это сунна. И вот это именно непонимание этой кайды, что матрук не является сунной, привел в замешательство умы многих современной молодежи, и они начинают приставать к людям, что вы делаете то, что пророк не делал, там, и так далее, и так далее, и так далее. Но это не является, во-первых, матрук не является сунной, и, соответственно, никто не сказал, что пророк совершил все благие действия. Если ты будешь совершать какое-то действие и говоришь, что это фарс, все обязаны это делать, и на это нет доказательств, конечно, вот это является запретным. Это является запретным, потому что все ваджибы от Аллаха. То есть, все, что нас может обязывать, только Аллах. Ля хукма илля лилля. Нет хукма, кроме как Аллах. И поэтому запретить нам что-то и обязать нас чему-то может только Аллах, субхану та'аля. Никто другой. Ни шейх, ни устаз, ни алим, ни мучтаид не может нас обязать тому, чему Аллах нас не обязал. И не может нам запретить того, чего Аллах нам не запретил. Это важнейшая кайда усуль-фикх и важнейшее положение шариата, и с ним никто не расходится. Нет расхождения о том, что этого делать нельзя. А что касается желательных действий, то, как мы разбирали на прошлом уроке, таклифа в этом нет. Таклифа в вопросах мандубов, в вопросах желательных действий нет. Поэтому ты можешь совершать любое поклонение, но это поклонение должно иметь основу в шариате. Например, намаз. Ты можешь там 100 ракатов делать, 1000 ракатов делать, удлинять ракаты, но ты должен делать намаз, соответственно, в той форме, в которой тебе показал пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи ва саллям, то есть там, чтобы ракаты были правильные, да, то есть там не 3 руку, а там не 10 сужда, но чтобы форма была правильной, потому что пророк показал сахабе, как какие-то, когда делали какие-то нарушения, он говорил, это можно, это нельзя, это можно, это нельзя. То есть было показано нам, что в намазе является фарзом, а что допустимо. Например, то есть нельзя сказать, что в намазе все, нельзя ничего делать, кроме того, что не делал пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. Есть много хадисов о том, что какие-то сахаби в руку добавляли какой-то дуа, пророк это услышал, он сказал, спросил, кто это сделал. Он сказал, сахаби сказал, я. Он говорит, машаллах, говорит, я, говорит, увидел, как много ангелов собрались вокруг тебя, и они соревновались, кто первый запишет ту дуа, которую ты прочитал там. Сахаби прочитал ту дуа, которую он хотел, а не ту дуа, которому научил пророк. Поэтому это достоверный риваят, и поэтому сахаби же внес бида. Бида в ибаду он внес. Он в намазе сказал не то дуа, которым научил пророк, саллиллаху алейхи ва саллям. И пророк его только похвалил за это. Соответственно, есть те вопросы, соответственно, как имам Ибн Хаджар Аскаляни, рахимулла, пишет, комментируя этот момент, он говорит, что это, говорит, является указанием на то, что можно в намазе делать дуа, который не пришло из атхара, то есть не пришло из хадиса. Но это же беда. Это беда в ибадате. Соответственно, мы видим, что это положение, это айда, которое выдумали эти люди, не имеет с собой основу. Потому что вот классический пример из деяний сахабов, который указывает на это. То, что они добавляли какие-то дуа, как хотели сами в намазе. Естественно, это не должно нарушать образ намаза. То есть они не могут из богобоязненности, например, три рукуа делать, потому что рукуа – это фарз. Это пророк именно сказал, молитесь так, как вы видели меня молящимся. Он приказал это амр. Соответственно, мы не можем менять образ намаза. Но он не сказал, делайте зикр так, как я делал зикр. Или делайте салават так, как я делал салават. То есть есть ибада, то есть поклонение, которое пророк нам показал, как их делать. От а до я. Это намаз. Это намаз. Да, это было показано. А есть те виды ибады, которые даны в общей форме. Ускуруллаха бикран кафира, например. Поминайте Аллаха большим поминанием. То есть поминайте Аллаха много. Или поминайте Аллаха сидя, лежа и так далее. Пророк же не сказал, вот я вот делаю зикр вот так, соответственно, вы как-то по-другому зикр делать не можете. Нет такого хадиса. А в намазе есть, он сказал, делайте намаз так, как вы видели меня делающим. Поэтому мы намаз по-другому делать не можем. Мы делаем его так, как пророк показал нам, что в зухре там 4 раката, что в асе 4 раката, что в магрибе 3 раката и так далее. Это пророк показал нам. И он делал так постоянно. Соответственно, сахабы поняли, что это фарз. Пророк не говорил, на что-то это фарз, это сунна и так далее. Просто то, что он делал постоянно, это понимается как фарз. А то, что он иногда оставлял, иногда делал, это понимается как сунна. Это понимается как сунна. То есть пророк иногда некоторые вещи оставлял намеренно, чтобы люди не считали это фарзом. Чтобы люди не считали это фарзом. Поэтому несовершением с пророком чего-то не означает запретность этого. Это важнейшее понимание как в вопросах айбадата, так и в вопросах, обычных мирских. Кроме если у нас это противоречит основам, заложенным в Коране и в Сунне. То есть люди не могут придумать какой-то новый совершенно вид айбадата, кувыркаться, например. Считать, что вот это какой-то новый айбадат, там похоже на намаз. И кувыркаться и так далее. То есть мы не можем, то есть осло, то есть суть этого деяния должно быть лежать в Коране и Сунне. Например, зикр. Вот зикр, поминать Аллаха, есть такое действие. Оно описано в Коране, в Сунне и пророк его делал. Но пророк не ограничил это действие, этот вид айбады какой-то формой. Соответственно, разные тарики, разные тарикаты суфийские, одни предпочитают такой зикр, один зикр языком, другой сердечный зикр, другой говорят, что лучше вот это имя, это Аллаха там, латиф, там говорить, другие говорят, что вот лучше это имя говорить и так далее, все это дозволено, никто не может это запретить. И поэтому, когда люди, которые не любят суфиев или суфийские тарикаты, говорят, что вы делаете бида, или этот зикр бида, начинают его запрещать, то в сути, что эти люди делают? Они запрещают то, что Аллах дозволил. А это куфр. А это куфр. Запретить то, что Аллах дозволил, это куфр. Это куфр. Стопроцентное. И нет никаких доводов на этот запрет. Поэтому, как шейх Гумари в одной своей книге пишет, как раз посвященный вопросам бида, он пишет, что ну, среди арабов, говорит, есть такое обычай, что когда кто-то умирает, они, говорит, нашиды поют, зикры делают, Коран читают, умершему отдают и так далее. И, говорит, эта группа ваххабитов начала вот выступать против этого, говорит, что это бида, это грех, это ересь. И, говорит, и шейх Гумар говорит, я, говорит, боюсь за них, что они в куфру впали. Потому что, говорит, даже, может быть, если это не куфр, то очень близко к куфру действия. Почему? Потому что они запрещают то, что Аллах дозволил. Делать зикр Аллах дозволил. Читать Коран Аллах дозволил. А давать вознаграждение за свое айбаду другому ученые дозволили. А эти люди это запрещают. А это куфр. И поэтому люди, которые кого-то в чем-то обвиняют в бида, лучше валяяду беля подумать много раз, чем обвинить мусульманина в этом. Ибо это в сути своем запрет того, что разрешил Аллах. Это что касается вопроса согласно усуль фикх. Но люди, которые так понимают вопросы бида, приводят аяты и хадисы на эту тему. И они пытаются их доказать, что вот наше понимание, оно соответствует Коране и Сунне, и именно вот такое понимание должно быть. И поэтому ученые говорят, что если что-то, какое-то явление или какое-то айбада в сути своем имеет место в шариате, то оно дозволено. Даже если это не делал пророк, даже если это не делали сахаби, даже если эти салифы не делали этого. Имам Шафи об этом говорит, что он говорит, что даже если какое-то действие не было известно у салифов, это не значит, что оно запретно. Они могли быть чем-то другим заняты. Плюс салифы, они не были показушниками. Мы не знаем, делали они это или нет. Они могли это делать, потому что ибада – это между Аллахом и человеком. Поэтому они могли не передать о чем-то об этом. Поэтому... Но есть условие, важнейшее условие, что если какой-то бида появляется, не значит, что мы можем начать сейчас все что угодно придумывать и что начать размывать религию. Безусловно, как мы сказали, есть ряд ограничений. Первое ограничение, естественно, что этой бидой нельзя обязывать кого-то. Ты не можешь сказать, что это фарс. И не можешь харам ввести. То есть не можешь что-то запретить из того, что дозволил Аллах. Сказать, вот это делать нельзя. Там, это харам, это грех, не делай этого. Так нельзя сказать, это нельзя делать. Также это действие, оно должно быть исходить от мучтагида. Либо от большого алима, либо от большого вали. То есть это не должно быть выдумкой ами, которые совершают. Например, маулид. Да? Вот это бида. Известно, что это бида. Маулид это, когда в стихотворной форме в этот месяц Рабиуль-Ауаль, месяц рождения Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, отмечается, люди собираются, читают назму, стихи, восхваляющие Пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и рассказывают о его жизни. Люди после этого едят, и какие-то зикры могут делать, Куран читать и так далее. Вот такой форме это делать, это является новшеством. Об этом ученые сказали, но ученые это дозволили. Имам Суюти издал фетву о том, что это разрешено. Имам Ибн Хаджр сказал, говорит, что эти явления, они могут содержать в себе что-то, ну, харам и халяль. То есть, когда, например, харам какой? Когда, например, могут полы смешиваться. Мужчины с женщинами, например, могут быть. Или можно увидеть женщин непокрытым ауратом и так далее. Это плохо. Но он говорит, он в своей фетве говорит, но если, говорит, там только хорошее, то это хорошее действие. Соответственно, нет вопроса о том, что в сути своем маулид харам. Что состоит из дозволенного, то само дозволено. Вот шариатское правило. Если маулид состоит из дозволенных частей, то он дозволен. А если там делают харам, то он харам. Но харам не сам маулид, а это форма харам. Потому что он содержит вещи, запрещенные шариатом. Например, если там музыка есть, люди прыгают, носятся там, совершают действия непотребные шариату, это харам. Такой маулид харам. Но это не значит, что маулид сам по себе харам. Маулид бида, но если это действие совершено зикр, Аллах дозволил. Читать Куран Аллах дозволил. Восхвалять кого-то стихами, это было еще при сахабах. И его сподвижники писали стихи ему, и он это только поощрял. Поэтому восхвалять пророка в стихах тоже дозволено. Собраться это прочитать, нет никаких запретов от шариата на это. Поэтому это дозволено. И об этом дозволенности сказали ученые. Вот это важный момент. То есть, если совершается какое-то новшество, которое не подтверждено практикой алимов, не подтверждено практикой мучтагидов, об этом неизвестные аулия Аллаха, имамы тарикатов, это нам не показали эту форму, тогда лучше хиляфуль ауля, лучше этого не делать, сторониться этого. Лучше этого сторониться, ибо у любой вещи есть свой специалист. Поэтому мучтагид, он так же, как в вопросах фуруа, он выносит какие-то решения, так же в вопросах айбады тоже есть ичтихад. Поэтому какие-то тарикаты, такой вид формы зикра избрали для себя поклонения, какой-то другие, вот этот, и здесь нет проблем. Вопрос в том, что это должно исходить от специалиста, а не от джахиля. Вот это важнейшее условие, которое есть в этом. А что касается доказательств, которые приводят сторонники этой точки зрения, что все в поклонении является запретным, кроме того, что нам показано, иншаллах мы разберем на следующем уроке. Альхамдулиллахи раббиль аламин, вассаляту вассаляму аля расулиллахи ва аля алихи ва асхаби аджмаин.